«Самая короткая дорога». Они снова сидели в кабинете старого каббалиста за рабочим столом. На столе лежали меч, богатыристика в кожаном тубусе и злополучный колобок на белоснежной салфетке. В углу похрапывал, подложив под голову Костину телогрейку, новгородский патриций Василий Буслаев. Не бросать же соотечественника в чужом городе. А на мраморном бюсте какой-то античной дамы в шлеме дремал Кузьма Демьян в голубином оперении. «Спасибо, что сохранили наше добро, достопочтеннейший», — сказал Жюль Верн, — «и нашего стража приютили». Хитро улыбаясь, Рабби взял меч и свободно вытащил его почти полностью, после чего мгновенно задвинул назад в ножны. Потом передал оружие китайскому мудрецу. Сюци Лю VII в точности повторил действия каббалиста.
«Как же так?»
– растерянно сказал Костя.
«А почему мне?»
«И даже мне!» – встрял Ботан.
«Думаю, меч подчиняется лишь тому, кто не склонен пускать оружие в ход», – сказал китаец. «Только достигший определенной степени совершенства сможет обнажить его в случае крайней необходимости».
«Учиться надо», – сказал Рабби.
Точь в точь, как Семен Аронович. Даже палец поднял, как директор школы.
«А как же без нужды не вынешь?» – спросил зловредный Ботан.
«А разве юношество уже не нуждается в воспитании?»
– ответил вопросом на вопрос каббалист.
«А как же без славы не вложишь?» – не унимался Жюль Верн.
«Но разве мы не достигли желаемого результата?» – сказал Рабби. «А всякая там слава, шмава!»
– он махнул рукой. Лю VII меж тем тщательно осматривал чайничек для заварки.
«Вас обманули, дорогой коллега», — сказал он. «Это вовсе не сосуд времен Желтого Императора, как гласят знаки на фарфоре. Это массовое производство эпохи Тан, новодел, можно сказать».
«Дарок не подарок, а благорасположение августейшей особой», — невозмутимо ответил Рабби Лев.
«Зато сейчас вы попробуете настоящую заварку», — сказал Сюцай и достал из рукава шелковый мешочек.
Мудрецы явно никуда не торопились. Странное дело, а ведь, казалось бы, это у молодежи времени хоть отбавляй, а в почтенном-то возрасте его берегут. Тем не менее, друзья ерзали от нетерпения на лавке, а свои чашки с драгоценным чаем Лю VII опорожнили залпом, обжигаясь и фыркая. Рабби, смаковавший напиток, осуждающе покачал головой. Китаец взял кожаный футляр и похлопал им по руке.
«Не заря среди достоинств молодого героя, перечисленных в этой похвальной грамоте, не значится ни терпение, ни выдержка», — сказал он. «Сказано же, если хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти».
«Да я понимаю», — сказал Жюль Верн. «Я знаю, что времени у нас вагон, только...»
«Ой-ой-ой», — сказал каббалист. «В такие минуты даже мне, битому, старому, заезженному персонажу, хочется стать реальным живым человеком. Хотя исторический Лев Бен Бецалель наверняка был жутким ортодоксом и занудой, чтившим день субботний со всем возможным тщанием».
«Про зануд и ортодоксов не слагают легенд, Рабби», — сказал Филимонов.
«Такой молодой и такой льстец, ай-яй-яй», — покачал головой каббалист. «Впрочем, действительно, пора определить судьбу бедного хлебного голема. Давайте свои гадальные палочки, уважаемый китаёза».
«Сейчас досточтимый большеносый варвар», — откликнулся Сюцай.
«А вы, молодые люди, пойдите на кухню», — сказал Рабби. «Можете взять там с полки по пирожку, даже по два пирожка».
«Таинства книги и дзин могут повредить вашему неокрепшему разуму», — пояснил Лю VII.
Пирожки на полке истребились как-то незаметно. «Засада», — сказал Костя. «Опозорились, словно с голодного острова приехали». «Ничего», — ответил Ботан. «Неизвестно, когда придется перекусить в следующий раз. А голем? Голем ему новых настряпает». Глиняный болван, застывший у печи, действительно начал двигаться, взял с подоконника корчагу с тестом, скалку и начал орудовать на столе, предварительно посыпав столешницу мукой. «Хозяюшка ты наш керамическая», — сказал Жюль Верн. «Комбайн ты наш мультипрограммный». Но тут их позвали в кабинет.
«Молодые люди», — сказал каббалист, — «у меня, как обычно, две новости, хорошая и плохая. С какой начать?»
«Как обычно, с хорошей», — сказал Жюль Верн.
«Вашего вожатого можно исцелить», — сказал Рабби.
Костя облегченно вздохнул. «А плохая?»
«Исцелить вашего вожатого может только Папа Римский», – развел руками Рабелев. «Но, к сожалению, нынешний верховный понтифик...»
«Какой-то чудной», – закончил Филимонов. «Это мы уже слышали от самых разных людей, то есть персонажей». Он сбился и покраснел от того, что мог невольно обидеть хорошего человека или персонажа легенды.
«Более того», – почти шепотом сказал каббалист, – «надежные информаторы из римского гетто сообщают, что он вовсе даже и не папа».
«А кто?» – Костя тоже понизил голос.
«Это и предстоит вам узнать», – сказал каббалист.
«Ну, тогда мы пойдем?» – сказал богатырь. «Спасибо вам за все, товарищи ученые. Хотелось бы отплатить вам по чести, по совести. Да не знаю как, и не ведаю».
«Ай, бросьте!» – отмахнулся каббалист. «Нам, старым дуракам, в радость учить молодых дураков».
«Тогда кажется, что жизнь прожита не зря», – добавил китаец. «Хотя это лишь иллюзия».
«Тут у вас есть какой-нибудь транспорт до Рима?» – спросил богатырь. «Ну, типа дилижанс, а то ведь пешкодралом-то обломно».
«Зачем тебе транспорт?» – сказал ботан. «У меня с Антютиком договоренность. Рабелев, где тут можно приобрести черного петуха?»
«А для чего вам черный петух?»
Филимонов обстоятельно объяснил, для чего, для кого и с какой целью. Рабелев помрачнел. Лю Седьмой тоже перестал улыбаться. Джуль Верн встревоженно озирался. Может, зря ляпнул?
«Молодой человек», – сказал наконец каббалист. «Запомните навсегда, если вы используете дьявола, пусть даже для самой благородной цели, вы все равно используете дьявола, а это значит, что на самом деле он использует вас».
«Простецы считают, что добродие можно сделать только из зла, потому что это его больше и не из чего делать», — добавил Сюцей. «Они ошибаются, и добро и зло извлекают из пустоты, потому что их неоткуда больше извлечь. Так учит нас вечное Дао».
Тут и ботан задумался.
«Все сходится», — сказал он с удивлением. «Ведь откуда берутся электроны и позитроны? Из вакуума. Выходит, в Китае еще вон когда об этом знает. А вот поэтому китайцы всех и обгоняют».
Костя до такой высокой премудрости не опускался.
«А не собираются ли из Праги в Рим какие-нибудь купцы?» – спросил он.
«Ну, мы с Васей могли бы охранять караван, богатырям это дело разрешается, денег не возьмем, чисто за кормежку».
«Мы подумаем», – сказал Раби. «А вы пока вернитесь на кухню и возьмите там горячих пирожков на дорогу. Кажется, голем уже вынимает их из печки».
«И как он догадался про пирожки?» – спросил ботан, ища во что бы завернуть гостинцы.
«По запаху», – сказал Костя.
«Ну, конечно. Я, например, ничего не чую. Тут вытяжка грамотная, как в алхимической лаборатории. Надо попросить у хозяина хоть старую газетку. Не в миске же нам их тащить, не на лотке, как светлейший князь Меньшиков». Но на полпути вундеркинд сообразил, что никаких газет в Праге может пока еще и не быть. А если и есть, то пирожки в них уж точно не заворачивают. Он хотел вернуться и вдруг прислушался к голосам стариков, доносившимся из кабинета.
«Не беспокойтесь за молодых друзей, коллега. У одного умная, но злая голова, у другого умное, но доброе сердце. Это наилучшее сочетание из всех возможных. Они сумеют извлечь нечто из ничего».
«Но если папа действительно тот, о котором предупреждал христиан пророк с острова Патмос?»
«Тогда положимся на волю неба».
Сердце Джуль Верна тревожно заколотилось, но говорить другу он ничего не стал. Вернулся и сел на табурет в ожидании.
«Да и черт с ним!» – воскликнул ботан неожиданно для себя.
«Это ты о чем?»
«О пирожках», – выкрутился Филимонов. Наконец их позвали. «Возьмите мой старый заплечный мешок», – сказал каббалист, хотя Нил еще и рта открыть не успел. «Когда-то мы с ним дошли до Иерусалима. Выдержит. Как только вы слопаете все пирожки, так и очутитесь там, куда вам надо».
«Каким-нибудь каббалистическим путем?» – спросил Джуль Верн.
«Нет, чисто топографический фокус», – ответил Раби. «Все дороги ведут в Рим, верно?»
«Верно», – растерялся ботан.
«Следовательно, среди них есть и самая короткая. Вот вам схема, по которой надлежит двигаться. Тут важно не пропустить перекресток у цветочного рынка, а вечный город предстанет перед вами за 15-м углом после 7-го поворота».
«Говорят, что путь длиной в 10 000 ли начинается с первого шага», — сказал Сюцай. Но бывают случаи, когда достаточно только этого шага.